Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Шуховская и Останкинская башни. Рассказывает старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
Область знаний.
Радиобашни или телевизионные башни. В крупных городах яркие точки притяжения. Туристический аттракцион. Да и просто посмотреть интересно. Но если есть возможность подняться, забронировать столик в ресторане «Седьмое небо». Чем не хороший план для встречи Нового года? Но если мы посмотрим на историю сооружений, да еще и в крупных городах, не всегда делались они ради функционала. Не всегда они были целиком обусловлены прагматикой вопроса. Зачастую их символическое значение было гораздо больше. Но давайте посмотрим, было ли так и с телевизионными и радиобашнями. Город Москва – город счастливый. Целые две радио- и телебашни могут наблюдать его жители. В туманную погоду, правда, верхушка Останкинской башни скрывается где-то в низких облаках. А вот Шаболовскую почти всегда видно целиком. Ну, если уж очень тяжелые снежные облака, тогда да, верхушечка там иногда накрывается. Шаболовская башня, всеми любимая, всем знакомая. Если я вам скажу, как называется башня такого типа, вы сразу вспомните художественное произведение. А называется башня такой конструкции «Гиперболоид вращения». Она собрана, на самом деле, из прямых балок. Нет там ни одной кривой. Но так получается, что, будучи установлены углами определенными, они формируют у нас зрительный эффект, словно вот такие маленькие бочоночки, только не с выпуклыми гранями, а с впуклыми, стоят одна на другой. 6 секций, высотой по 25 каждая, суммарно дают 150 метров. Ее конструктор, выдающийся архитектор Владимир Григорьевич Шухов, очень любил, когда все четко, все просчитано. Уникальность этой башни состоит в том, что она фактически строила сама себя. Дополнительных кранов, расходов рабочей силы по минимуму. Построили первую секцию. Очень хорошо. Она поможет нам поднять вторую, когда мы построим ее внутри первой. Телескопическая конструкция удивительным образом оказывается еще очень практичной при изготовлении. Надо сказать, что Владимир Григорьевич Шухов изрядно потренировался перед строительством Шуховской башни, и одни из самых своих известных конструкций были презентованы им еще на знаменитой Нижегородской выставке, которая прошла в далеком 1896 году. Зачем же в радио нужны башни? Мы смотрим на сегодняшний телефонный аппарат. Но вроде бы работает тоже на радиоволнах определенных. Там никаких антенн нет. Разбираем корпус и видим странные дорожки, нанесенные прямо непосредственно на корпус или на маленькую штучку под названием печатная плата. Все-таки антенна там есть, просто спряталась внутрь. Кто был счастливым обладателем радиотелефонов в 80-е годы, тот помнит, что антенна там была вполне себе ощутимая, длиной и 50 сантиметров, 40 и 30, потихонечку все уменьшалось, пока не спряталась совершенно внутрь. Но владельцы первых аппаратов помнят, что у дорогих бизнес-класса телефонов обязательно было гнездо для подключения к внешней антенне, которая устанавливалась на крыше автомобиля. И удивительным образом телефон работал гораздо лучше и на прием, и на передачу. Происходит это не случайно. Физику процесса никуда не денешь. Радиоволна имеет определенную длину. Если вы принимаете с антенной, антенна может выступать в качестве усилителя этого самого сигнала. Если без антенны, ну ладно, как поймали, так и поймали. Усиливая сигнал, антенна способствует и снижению шумов принимаемого сигнала, поэтому в рекламе первых радиоантенн, выпускавшихся для радиолюбителей крупными компаниями, было отдельной графой подчеркнуто, что она повышает уровень сигнала, тем самым снижает уровень принимаемых шумов вашим радиоприемникам.
Шуховская и Останкинская башни.
Область знаний.
Для эффективного излучения радиопередающей станции антенное хозяйство необходимо, никуда не денешься. Но как и свет, так и радиоволна обладает свойством отражаться от имеющихся на пути препятствиях. В поле можно и с невысокой антенной использовать вещание. Может быть, в лесной местности. Ну, нормально, пройдет. Между деревьями хоть как-нибудь. А вот городская застройка, тем более железобетонных, является вполне себе хорошим отражающим устройством. В неприятных случаях она приводит к многолучевому приему, когда и отраженный сигнал приходит на антенну вашего приемного устройства, и прямой, который идет со станции, получается голос с искажениями типа ступеньками или что-то квакающее. Или что-то временами пропадающее, а временами ужасно громкое, а в случае с телевизионным сигналом что-то постоянно меняющее свой цвет или геометрию. В общем, чтобы этого не было, желательно, чтобы источник, передающий сигнал, располагался заведомо выше всех возможных препятствий. Не случайно те дома, в которых сохранялось старое антенное хозяйство, на крыше имеют удивительные конструкции, по форме напоминающие какие-то нечеловеческие мельницы с кучей каких-то штриков, а это на самом деле серьезные телевизионные антенны, обеспечивающие и усиление сигнала, и четкую направленность на передающую станцию, и позволяющие избегать все вышеописанные неприятности. Так вот, в 1919 году, кажущимся столь далеким от нас, да, 125 лет назад, Владимир Ильич Ленин, будучи серьезно озабочен возможностью коммуникации с отдаленными провинциями России, издает особый указ о строительстве дополнительной радиостанции повышенной мощности. И в соответствии с этим приказом было одобрено выделение средств на построение Шуховской радиобашни. Так уж произошло, что период был не самый легкий для строительства какого бы то ни было серьезного сооружения. А вот планы были гигантские. Не 150 метров в высоту должна была вознестись Шуховская башня на Шабловской улице. Она должна была покорять воображение не только городских жителей, но и вообще-то жителей соседних капиталистических стран. По задумке, высота ее должна была составлять 350 метров. Это ни много ни мало, на 15 метров выше Эйфелевой. Но потом, соотнеся бюджет, возможности прокатные, прочностные характеристики полученных металлов, было принято решение ограничиться, пожалуй, высотой 150 метров. Это очень даже неплохо. Так уж получилось, что в силу определенных обстоятельств четвертая секция башни при установке на свое место рухнула вниз из-за того, что третья секция не выдержала массы возвышающейся секции. В результате была повреждена первая и вторая, сроки строительства были сорваны, Владимир Григорьевич Шухов попал под следствие, но, пообещав закончить строительство башни, был освобожден. Формулировка же стояла такая, условно расстрелян. Надо сказать, что изначально построена для передачи радиосигналов во второй половине 30-х годов эта башня помогала осуществлять трансляцию первых в стране электронных телевизионных программ. И первый аппаратно-студийный комплекс, который когда-либо был в России создан для осуществления вещания в электронном формате, он располагался на улице Шабловка. В общем, чудо двойное Шуховская башня. Действительно, один из символов нашей столицы. Удивительным образом, несмотря на то, что следствие выяснило, недостаточно качественным был предоставлен материал для башни, тем не менее, стоит она и по сей день. Надо сказать, что для ее лучшей сохранности, ну или хотя бы консервации о ней памяти в виртуальном виде, наверное, уже с десяток лет назад группа виртуальной истории техники из Института истории естествознания и техники имени Сергея Ивановича Вавилова Российской академии наук произвела оцифровку этой башни в 3D и передала этот документ, который является, наверное, первым в отечественной истории 3D-документом, сданным в архив. Андрей Владимирович Леонов, руководитель этой группы, даже написал в несколько зарубежных журналов статьи по этому поводу. Не все, наверное, поняли, почему мы так стараемся сохранить эту башню, но она действительно является уникальным архитектурным объектом и документирует не только развитие радио и телевидения в нашей стране, но и поиски оптимальных и эффективных конструкций башен. Была она, безусловно, и символом эпохи, потому что, смотрите, не прошло с момента 1917 года, в 1937 году начинается сначала экспериментальное, а потом постоянное телевизионное вещание. Какой прогресс за 20 лет достигнут при советской власти? Безусловно, она была одним из символов советов.
Шуховская и Останкинская башни.
Область знаний.
На смену этому символу, символу и радио, символу и телевещания, к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции у нас встает ни много ни мало на 540 метров еще один символ – Останкинская телевизионная башня. Ну, это действительно было чудо из чудес. На тот момент высочайшее здание в Европе, в России, на моей памяти, и по сей день. И надо сказать, что строительство в столь короткие сроки здания, выполненного не по какой-то там штыревой технологии или собранного не из балок, а настоящего из железа, бетона, да еще простоявшего ни много ни мало у нас, да, уже фактически более полувека, это очень сложная инженерная задача. Нужен в наших широтах какой-то супербыстро затвердевающий материал, который бы обеспечивал вам и достаточно прочностные характеристики и не давал какую-то усушку в последующие годы. И нужно было грамотно рассчитать конструкцию, чтобы она оказалась устойчивой, ведь Москва не является уж таким спокойным регионом в плане ветровой нагрузки. Но даже после пожара в антенно-фидерном хозяйстве башни, когда огромные нагрузки от большого количества телевизионных компаний и появившейся только-только сотовой сети привели к реальной перегрузке всего этого хозяйства, мы помним, что после пожара у всех москвичей было подозрение, что один из символов, наверное, скоро будет разрушен. Но, тем не менее, нет, конструкция показала свою надежность, и надо отдать должное архитекторам башни и тем, кто участвовал в строительстве. Но 1967 год запомнится нам не только потому, что была воздвигнута башня. Ну, подумаешь, воздвигнута, ну и что? Тем более, что сигнал с нее шел черно-белый. А вот цветное телевидение удивительным образом. Аппаратно-студийный комплекс первый и вещание – это опять-таки Шавловская башня. Для чего же была нужна нам башня Останкинская? Ну, во-первых, действительно, это красивый символ 50-летия первого советского государства в мире. Государство, где вся власть принадлежит народу и избирается из народа и управляется с помощью народа. А достижение для 1967 года – это цветное телевидение. В Америке уже в 1953 году можно было приобрести цветной телевизионный приемник. Вещал он по формату NTSC, но, учитывая, что у нас был хороший опыт сотрудничества с радиокорпорацией Америки, одним из крупнейших в мире производителей радиоэлектронной аппаратуры, как бытовой, так и профессиональной, была попытка создать советский NTSC. Но здесь нам не очень повезло, потому что секретов оказалось очень много у этих телевизоров. По конструкции он как минимум в 3 раза сложнее обычного бытового телевизионного приемника черно-белого изображения. Чтобы сформировать картинку в цвете, вам требовалось ни много ни мало целых 3 электронных пушки в вашем кинескопе. Каждая из пушек должна была в определенный момент времени вышибать свет из своего сегмента люминофора на экране кинескопа. Это тоже отдельная песня. Интересно, как сделать, чтобы все эти люминофоры были откалиброваны так, чтобы в сумме давали нужный вам цвет в нужную секунду. Как сделать так, чтобы примерно в таком же объеме, к которому привык потребитель выпущенный телевизор, внутри не воспламенялся от того, что у вас в 3 раза больше тепловая нагрузка? В начале 60-х были опыты по построению такой системы, оказалось, что она не очень хорошо ведет себя по отношению к черно-белому сигналу телевизионному. Строить 2 системы в одной стороне – ай-яй-яй, не то. В общем, в этот момент Шабловская студия и антенна, которая расположена была с ней, превращается в полигон по испытанию возможностей цветного вещания.
Шуховская и Останкинская башни.
Область знаний.
Так получилось, что имели неосторожность Соединенные Штаты Америки вторгнуться во Вьетнам. Вьетнам считали своей вотчиной во Франции. Ну, наша колония, ну, азиатская. Ну, что вы там делаете, товарищи американцы? Вы портите нам бизнес. И, наверное, это стало последней каплей после того, как американцы отказались продавать Франции суперкомпьютер для их атомной программы, а немцам его продали. Они решили героически выйти из НАТО и с помощью Советского Союза показать величие Французской Республики всему миру. Каким образом? Установив вещание телевизионного формата французского от Лиссабона ни много ни мало до Владивостока. Благо тогда правил Шарль де Голь. У Шарля де Голля были прекрасные отношения с послом чрезвычайным уполномоченным Виноградовым. И Виноградов ни много ни мало курировал до этого электронное ведомство. Самое главное в России. И действительно, Здесь был еще один сюжет, совершенно романтический, за испытания различной аппаратуры, передающей в цвете или без. В аппаратной Шабловской отвечала специалист Авербух. Специалист Авербух была супругой специалиста из научно-исследовательского института радио по фамилии Теслер. Теслер придумал систему кодирования цветного телевизионного сигнала. Назвал ее скромно в честь своего института, научно-исследовательского института радио. И на одном из совещаний предложили свою систему SICAM, ну, в переводе на русский означает «передача цвета последовательностью с применением памяти». Роль памяти в первых телевизионных приемниках выполнял километровый электрический шнур. В последующих были разработаны более совершенные линии задержки. Кто-то говорит, что, ну, на самом деле любовь французского народа к революциям и наше глубочайшее уважение к французскому народу, как к одним из первых революционеров, сыграли здесь решающее значение. Кто-то говорит, что нет-нет-нет, даже само название по-французски нам «SICAM», «Sequence color avec memory», «SICAM», что на самом деле переводится немножко по-другому. «Supreme effort contra Americana» – «Высший акт против Америки». Ну, так и получается, что так или иначе у России всегда находятся союзники, которые могут вступить с нами в контакты, чтобы подчеркнуть свою собственную независимость. Но так или иначе, если более трезво оценивать выбор того или иного формата телевизионного вещания, оказывается, что у каждого, как у любого аналогового формата, были свои недостатки. Формат американской NTSC, он был очень экономичен. Не случайно выпускали миллионы приемников уже в середине 50-х годов. Но если вы ведете эфирное вещание, которое было характерно для Советского Союза, многолучевой прием приводил к цветовым искажениям картинки. Злые языки даже переводили название формата NTSC, да, не как национальный телевизионный комитет, а как «Never the same color» – «Ни разу тот же цвет». Лицо героини какого-нибудь сериала или телевизионной ведущей могло поменяться за одну секунду от зеленого до багрового. Для этого существовала специальная кнопочка изменения цветовых предпочтений. Но она работала не очень хорошо, поэтому американцы в скорости избавились от эфирного вещания и чуть ли не целиком перешли на кабельное, которое было лишено этих недостатков. Разработанный в Западной Германии формат PAL обладал теми же недостатками, что NTSC, оказывается. При передаче на небольшие расстояния очень насыщенный цвет, все хорошо, но даже такой конгломерат, как Москва и область, был не по плечу такому сигналу. И для трансляции, и для конечных пользователей, умножая на коэффициенты количества этих устройств, получались неимоверные затраты. А вот удивительным образом система SICAM оказалась гораздо более устойчивой помехам при передаче на большие расстояния, даже с помощью не очень совершенных ретрансляционных кабельных систем. И еще один был большой плюс, его отметили немцы, когда тестировали различные цветовые системы у себя, что формат, разработанный во Франции, очень хорошо подходит для ретрансляции при применении не самых высококачественных видеомагнитофонов. Мы видим, что замечательные, высокие, во всех смыслах отношения телевизионные башни, украшающие столицу нашей Родины, Москву, они у нас не только свидетели желания показать всему миру, как многого мы добились в строительстве, архитектуре, в деле радио, да, но и свидетели целой эпохи становления радио и телевизионного вещания в нашей стране.
Рассказывал старший научный сотрудник Политехнического музея, куратор фонда «Связь» Роман Артеменко.
Область знаний.